Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую вас.
Добрый день. Здравствуйте.
Как спастись? В этом вопросе интересует практика, а не теория. В основном на такой вопрос отвечают расплывчато. А хотелось бы конкретики. Если же наши земные, пусть даже и в определенной мере добрые дела, ничто перед Господом, то каков тогда же путь спасения, если все тщетно? Вот такой вот вопрос.
Вопрос очень хороший. Я бы ответил на это таким образом. Есть три варианта или три ступени, которые ведут к спасению. Может быть, самая простая, но в то же время и самая тяжелая ступень. Та, которую мы видим в Евангелии. И речь идет о правом разбойнике. Вы здесь говорите о делах, о их тщетности. Верно, кажется, разбойник ничего не успел сделать. Ничего доброго. По крайней мере, нам ничего не известно, а известно другое. И то, что он и сам подтвердил, именно, что он достойное по делам своим принял. То есть его беззаконие, как мы встречаем такой текст в книгах, богослужебных, превзошли его голову. Итак, чему же научает нас Евангелие в этом случае? Он ничего не сделал. В то же время получил потрясающий ответ. «Сегодня же со мной будешь в раю». Что это за путь спасения? Если мы обратимся к святым отцам, то находим не менее удивительный факт, что, оказывается, самые величайшие, даже святые, считали достижением духовным не чудеса, не видение, не откровение, не добрые дела, а считали величайшим достижением для человека, который открывает Царство Божие ему, это достижение состояния искреннего раскаяния и смирения, ощущения своего действительного недостоинства быть там, где там? Вот в том Царстве Небесном, или, как мы говорим, быть в спасенном состоянии, о котором мы говорим. Вот первая ступень. Точнее, это первый вариант. Тяжел он чем? Что не дай Бог, конечно, кому-то такое попытаться пойти этим путем. Путем разбоя с тем, чтобы потом надеяться, покаяться и войти в Царство Небесное. Это состояние, видимо, очень специфическое. Далеко не каждому оно доступно, но история христианства говорит, как много людей прошли этим путем. И более того, как уже было сказано, все святые приходили именно вот к этому состоянию, и только это состояние смирения, искреннего покаяния открывало им врата неба. Вот такой первый вариант. Есть второй. В церкви, вы знаете, когда мы говорим о святых, то есть несколько наименований. Есть мученики, есть преподобные, есть страстотерпцы, есть праведные. Так вот, хочется обратить внимание сейчас на вот последнюю категорию – праведные. Кто такой праведный? Это люди, которые стремились, христиане, верующие, которые стремились всю жизнь поступать по правде Евангелия в своей жизни. В основном это касается чего? Касается их дел милосердия, подвигов, телесных подвигов, физических, душевных подвигов. Но главным образом праведность обычно воспринимается как самый верный характер его отношения этого человека с окружающими людьми, с окружающим миром. Вот вторая ступень. Если человек действительно старается в своей жизни поступать по правде ради Бога, то и он получает спасение тоже. И у нас есть, еще раз повторяю, в святцах праведные. Посмотрите, праведный Иоанн Кронштадтский. Но есть еще другая ступень, точнее, третья ступень. Но прежде чем сказать о ней, хочу немножко показать, что такое праведность. В чем, так сказать, ее, если хотите, несовершенство праведности. Дело вот в чем. Что в какой-то степени дела милосердия мы можем совершать, ну, каждый из нас. Особенно, когда жалко какого-то человека, близкого, иногда с подуждением, но помогаем мы и другому человеку. То есть творим дела правды. Но здесь еще эти дела, они не очень-то могут затрагивать наш внутренний мир. Речь идет о чем? О наших страстях. Третья ступень, и ступень именно уже, я бы сказал, полноценной святости и полноценного достижения, полноты достижения блага, так, заключается в чем? В искоренении своих страстей. Вот это дело самое серьезное и, пожалуй, самое трудное. Дела милосердия легче. Ну что апостол Павел пишет? «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Праведность, оказывается, только тогда хороша, когда она сопрягается все-таки вот с этим духовным подвигом, то есть обращает внимание на состояние своей души. Так вот, третья ступень, которую можно назвать полноценной или совершенной, она касается тех людей, того спасения, которое полностью исцеляет душу от всех страстей. Вот это полнота, полнота святости, полнота спасения. Вот особенно важно, конечно, понимать соотношение между второй ступенью и третьей, между праведностью, мы условно это разделяем, понимаете, и святостью. Святитель Игнатий Брянчанинов, например, пишет по этому поводу следующие замечательные слова. Телесный подвиг в чем заключается? Вот в делах милосердия, помощи ближним, если хотите, ну и подвигах, каких-то телесных поклонах, молитвах, постах. Телесный подвиг, не сопровождаемый духовным подвигом, более вреден, нежели полезен, ибо в результате его с особой силой возникают тщеславие, зависть, ревность, гордыня и так далее. Он говорит о чем? О том, когда все внимание сосредоточено только на этой внешней нашей деятельности. Ну, если хотите, то, что сейчас принято называть социальной деятельности. Когда человек, кажется, всем и все делает и помогает, а душа полна всех страстей, а борьбы со страстями нет, тогда наступает беда и кризис. Итак, в отношении, значит, теперь спасением. Видите, что такое, когда бывают тщетны наши дела? Только тогда, когда не сопрягаются они с борьбой со своими страстями. В этом отношении есть замечательное высказывание святого Исаака Сирина, которое надо бы просто, ну, помнить всегда. Замечательно. Он говорит, воздаяние, то есть спасение, воздаяние бывает, послушайте только, спасение, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающегося от них смирению. Вот, оказывается, для чего нужны добродетели и труды, а рождающимся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели, все труды. Вот великолепный ответ на то, что когда бывают тщетны, а когда совсем не тщетны, а даже прямо необходимы. Вот так.
Спасибо за ответ. У нас первый звонок есть. Краснодарский край на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Отпускается ли грех за аборт до крещения?
Спасибо.
Пророк Давид жил до Христа и до крещения. Но церковь говорит, когда он тяжко согрешил, и мы все это знаем и помним, как он покаялся. До сих пор Псалом 50 считается одним из самых таких псалмов, который нужен христианину в его молитве. Так вот, Всегда отпускается грех, когда человек искренне кается. Всегда, ибо Бог один и тот же, что был в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Откровение о нем только было в Ветхом Завете, прикровенное, в Новом Завете – полнота. А Бог всегда оставался любовью и всегда отвечал на искреннее покаяние одним и тем же, одной и той же любовью. Всегда. Все зависит от искренности покаяния. Хочу сказать и другое. Не думать, что крещение – это какое-то магическое действие, покрестился, и все грехи прощены сразу. А до этого никаких грехов не было прощено. Ничего подобного. Ну что вы! Крещение должно явиться результатом нашего убеждения, нашей веры, нашего искреннего исповедания Христа и искреннего желания жить по Христу. Тогда действительно в крещении, тогда и только тогда в крещении прощаются грехи человеку. В противном случае можете его крестить 100 раз, и ничего у него не простится. Как пишут, это говорят святые отцы. Он, смотрите, Кирилл Иерусалимский, патриарх, что писал? Это, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите, что такое Дух Святой крестить не будет? То есть никакого прощения греха не будет. Почему? Потому что человек подходит к крещению без веры, без покаяния, без обещания Богу доброй совести. Тогда никакого прощения не будет и в крещении. Надо это не забывать. Вот так.
Спасибо. Снова есть звонок. Ставропольский край на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Здравствуйте, Владимир. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я болящий человек. Знаю, что надо лечиться поступной молитвой во время поста. Но я не могу возлежать, потому что меня диету дал врач. Желудок у меня очень больной. Считается грехом, если я не буду воздерживаться постом. Только кроме суббот, среды и пятницы. Остальные дни я не могу воздержаться.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Мы спасаемся не постом, а воздержанием. Это совсем разные вещи. Вы можете совершенно спокойно питаться так, как вам предписали врачи в соответствии с состоянием вашего здоровья. Но это совсем не исключает воздержание. Воздержание какого? Почему весь пост сосредоточили на пище? Надо воздержаться от дурных мыслей даже. От желаний, от слов. Вот о чем. Пожалуйста, положить на себя хотя бы маленькое иго какого? Совершить хотя бы несколько молитв Иисусовых в день. Кто мешает вам? Тем более, что вы находитесь в таком состоянии. Положите за правило хотя бы 30-50 молитв Иисусовых в день с вниманием только, а не как мантры. Вот будет. И если мы будем воздерживаться от дурных слов, а особенно мыслей, которые у нас, веер целый, это будет воздержание. Пост – это воздержание, а не просто пища того или иного качества или рода. Поэтому можете совершенно спокойно исполнять предписанную вам диету. Совершенно спокойно. Но надо помнить, сейчас пост. И поэтому как приходят какие мысли дурные, они всякие бывают, так нужно гнать их молитвой Иисусовой.
Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли вступать в брак не по любви, если чувствуешь, что любить уже не способен?
Дело вот в чем, что когда мы употребляем слово «любовь», то, наверное, забываем, что слово-то одно, а пространство его безгранично. Отцы говорят, что если мы будем понуждать себя поступать по справедливости к человеку, то уже этим мы оказываем ему любовь. Даже просто по справедливости. Кому? Вот не любим мы человека, знаем, что ему нужна вот такая-то помощь. И все-таки мы окажем ему. Любви нет к этому человеку. Да я его и не знаю. Но по заповеди Божией я все-таки помогу ему. Это уже акт любви. не нужно смешивать любовью с влюбленностью какой-то. Поэтому и в данном случае, в отношении брака, если действительно ваша жизненная ситуация такова, когда вы видите, что обстоятельства ваши для вас лучше, что вы были с кем-то вместе, и этот человек для вас вполне подходит, вы можете с ним жить и можете вместе как-то осуществлять практическую сторону вашей жизни, но если у вас, конечно, нет неприязни к этому человеку, а просто хорошие, добрые отношения, конечно, можно. Ибо брак – это взаимопомощь, а не просто акт, который следует из какой-то влюбленности. Вот. Плохо другое бывает, когда поступает по расчету. Терпеть не может человек, он богатый, ага, или она, и вступает в брак. Вот тогда это лукавство будет наказано Богом со всей силой. По лукавству нельзя вступать в брак. А исходя из практических соображений, почему же? Это вполне можно, это реально, и это нисколько не противоречит христианским началам жизни.
Спасибо, Алексей Ильич. У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич, дай вам Бог здоровья. У меня такой вопрос. Какое должно быть положение тела во время произношения молитвы? Состояние спины, устремлен взгляд, как расположена голова в это время, с наклоном, без наклона. И где взять эту литературу?
Хорошо. Святой Исаак Сирин пишет, что при молитве надо соблюдать благоговейное положение тела. Если можем мы стоять на коленях – хорошо. Не можем – стоя – тоже хорошо. Не можем – сидя – тоже хорошо. Афонские, кстати, монахи часто садились вот так, так, согнув голову, устремив, вы говорите, куда взор. Вот, в верхнюю часть груди. Слышите? В верхнюю, не в нижнюю. В верхнюю часть груди, устремив даже взор. Конечно, не так, как это рисует западные картины. Он весь уже на небесах, уже там. А именно Царство Божие внутрь нас есть. Так вот, любое благоговейное положение тела, оно выражается во внешней стороне. И главное, особенное, благоговение должно присутствовать внутри. Поэтому можно молиться, когда мы сидим, стоим, лежим, в любом положении, но при этом надо внутренне сохранять благоговение. Взор, как я сказал, конечно, надо понимать не к небесам, потому что небо не там, а здесь. Царство Божие внутри вас есть, сказал Христос. Куда же мы поднимаем взор? И святые отцы советуют, особенно при молитве Иисусовой, именно внимание обращать в верхнюю часть груди. И говорят, что опыт показывает, что молитва тогда становится более, я бы сказал, легкой и более приемлемой, и доходящей даже до души. Итак, благоговение и внимание в молитве – вот это основные, если хотите, категории. Конечно, сопряженные с покаянием, это понятно. Вот так. А остальном можно не беспокоиться.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, в своих лекциях вы говорите, что человек, чтобы спастись, должен считать себя хуже всех и грешнее всех. У меня это никак не получается. Я грешная, каюсь в церкви, но не могу считать себя хуже, например, серийных убийц, педофилов, маньяков и прочих. С уважением, Елена.
Вполне с вами согласен. И я тоже никак не могу, к сожалению. К сожалению, чтобы прийти к тому, чтобы считать себя хуже вот тех, кого вы называете, а еще больше тех, кого не называете, это дело непростое. Это равносильно тому, что взять сейчас и одной рукой 10 пудов поднять. Вы говорите вещи элементарные. Когда я говорю о том, что считать себя, то это не просто взял и считаю себя. Нельзя лукавить перед Богом. Это стыд и срам. К этому состоянию можно только прийти. И это состояние является критерием истинности нашего духовного состояния. Посмотрите, великие святые к чему приходили. Постоянно я об этом говорю. Вот Пимен Великий своим ученикам говорит: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввергнут я». Слышите, какое состояние его? Но это Пимен Великий. Если мы почитаем Патерик, например, святоотеческие творения, все мы чему удивляемся? Они все говорили о себе, как о величайших грешниках. А почитайте молитвы перед причащением. Как там святые себя чувствовали. Но к этому надо прийти. Искусственно себя унижать, как это мы думаем, нельзя. Нельзя лукавить и лицемерить. Поэтому речь идет не о том, чтобы считать себя хуже, то есть специально. Не считать надо, а надо просто понимать, что до тех пор, пока я вижу себя, что я все-таки ничего, не так, как мой сосед или соседка. Я это понимаю. Слава Богу, христианство дает мне возможность понять, и я понимаю. Значит, я нахожусь в состоянии каком? Ложном. Моя душа пропитана чем? Эгоизмом, самомнением, тщеславием, гордыней. Поэтому я и вижу себя хорошим. Приведу маленький пример. Когда у человека сильная боль, что он скажет о других? Ему говорят: вот другие болеют. Да-да, но такой боли, как у меня, ни у кого нет больше. Посмотрите, как больные жалуются, когда тяжело болеют. Посмотрите, они о всех забыли. Боль. Помогите мне только. Он страдает, я страдаю хуже всех. Точно такое же происходит, когда у человека постепенно открывается вот это видение своих болезней, этих страстей. Слава Богу, что постепенно. Если бы нам открылось сразу все это море пространное нашей души, в котором гады их же не счисла, то мы бы и не вынесли бы этого, и тут же бы умерли. Вот какое дело. Поэтому не подумайте, слово «стать» в данном случае ни в коем случае не говорит о том, что мы должны искусственно считать себя. Это просто критерий в той степени, в какой я начинаю видеть себя испорченным. В этой мере, в такой же мере, я перестаю и других осуждать за такие же грехи. У меня отсюда возникает милосердие к другим людям, сострадание, великодушие. Вот. Но постепенно этот процесс именно таков. Только при правильной духовной жизни человек начинает видеть, что в нем только присутствует. Действительно, какие гады только там водятся. Постепенно, дай Бог, чтобы прийти к этому состоянию. Постепенно, ни в коем случае не фальшиве, не лукаве, не нарочито не создавая себя этого ощущения. Пока мы с вами, вот вы, и я также с вами согласен. Тоже. Я считаю себя, да, в общем, ничего. Хороший, да. Как помните, как Феофан Затворник говорил? Сам дрянь дрянью, а все твердит: я не такой, как прочие люди. С какой иронией говорит он. Правда? Вот и открывается картина нашей духовной жизни.
У нас новый звонок. Балашиха на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, ведущий.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей Ильич. Я вам очень признателен за вашу деятельность, за то, что вы открыли для меня нашу веру православную. И у меня такой вопрос. Могу ли я вас считать своим духовным наставником? Спасибо от Господа.
Спасибо.
Нет, меня считать вы никак не можете. По той простой причине, что я только передаю то, что я прочитал у святых отцов, встретил у действительных духовных наставников. Передаю опыт, словесно передаю. А духовным наставником может быть только человек, который имеет сам свой личный внутренний опыт богопознания и, прежде всего, опыт смирения. А я только передаточный механизм. Вот как сейчас вы говорите сейчас, через определенную технику, и попробуйте эту технику считать своим духовным наставником. Что тогда будет?
Следующий вопрос. Нужно ли на молитве дома открывать все свои греховные помыслы? Есть ли разница вслух или про себя? Не нужно ли помыслы скрывать от демонов? И что значит скрывать духовную жизнь от бесов? Вот такой вот многосложный вопрос.
Да. Дело в том, надо, конечно, расшифровать, что значит открывать свои помыслы перед Богом. Это образ выражения, который говорит о чем? О необходимости покаяния. Вот я солгал сегодня, Господи, прости меня, солгал я опять. Вот я позавидовал, Господи, прости меня, соседке позавидовал. Слышишь, что такое открывать помыслы? Вот я жажду славы, Господи, прости меня, какая гадость. Слышишь, вот что такое открывать свои помыслы перед Богом. Это есть не что иное, как акты покаяния, которые проистекают из чего? Из внимательного отношения к тому, что происходит в моей жизни. Вот что такое открывать помыслы перед Богом. Насчет того, что демоны это услышат, ну и пусть слышат. Если они это услышат, и они будут корчиться от этого и бежать как от огня. Потому что что они ненавидят, что они не терпят, что они не выносят как огонь – это покаяние. Поэтому, слава Богу, если будем каяться, это значит равносильно, знаете чему? Что каким-то огненным факелом мы будем их отгонять от себя. Так что не беспокойтесь. Открывайте перед Богом. И благо будет душе и страшно будет для демонов.
Ну, а первая часть вопроса, нужно ли на молитве дома открывать все греховные помыслы?
Греховные помыслы уже открывать нужно не только дома на молитве. А вот что-то такое вот в компании что-нибудь сделали, и вдруг осудили кого-нибудь. Страшно. Открой перед собой, Господи, прости меня. Про себя, конечно, чтобы никто не видел, не слышал. Прости меня, Господи. В любое время, в любом месте, в любом положении, и дома, и в храме, где угодно, мы должны открывать свою душу перед Богом. То есть что такое открывать свою душу? Каяться. Вспомните Иоанна Кронштадтского. Почитайте его дневники, как он замечательно пишет. Вот опять я с гневом, там кухарка не так сделала, я разгневался, Господи, прости меня. Помните, он пишет даже. И опять Господь милостивый простил меня, и опять я почувствовал пространство в душе своей. Ох, как замечательно. Тот, кто каялся, тот знает, что такое пространство в душе, когда открывается. Так что всегда можно. И дома, конечно.
У нас новый звонок. Сызрань на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич, добрый день, ведущий. Раба Божия Надежда, Сызрань, Самарская область. Меня очень беспокоит вопрос и очень хочется знать именно ваше мнение, Алексей Ильич. Есть первый вопрос. Есть ли будущее? И второй вопрос. Вот сейчас новый век, новые явления. Вот у нас был рок над Волгой, Самарская область. Рок над Волгой 2013. И там присутствовали батюшки-рокеры. Что это за явление? Батюшки-батюшки и батюшки-рокеры. Спасибо большое за ответ.
Спасибо.
Первое хочу сказать, будьте поосторожнее с тем, что раба Божия. Потому что мы, к сожалению, не столько рабы Божьи, сколько рабы всех своих страстей. Но правда, верно, мы хотим стать рабами Божьими. И дай Бог хотя бы стремиться к этому. Ну, а в отношении того, есть ли вечность? Вы знаете, в науке все истины утверждаются самым элементарным путем. Путем чего? Фактов. Есть факты, значит, так оно и есть. Вот Ньютону, знаете, яблоко по голове, по его лысой, или не знаю, какое она у него была, ударило, а он подскочил, наверное, бедный. И помните, и говорят, открыт закон тяготения, Ньютон открыл. Так закон существует всегда. Вы слышите как? В науке факты – это первый и необходимый элемент доказательства. Так вот, в отношении вечности – если бы это была чья-то просто выдумка, если бы об этом говорили какие-нибудь, знаете, сумасшедшие или не знаю кто, тогда еще бы могли скептически относиться. Но когда о вечности говорят люди, заслуживающие полноты доверия, разумнейшие люди, которые посвятили всю свою жизнь этой внутренней духовной жизни, перед которыми действительно открылся Бог во всей силе, люди, которые, обращаю особенно ваше внимание, в мыслях даже боялись допустить какое-либо лукавство, какую-либо ложь, и которые со всей силой говорили об этой вечности, о том, что она есть и что там будет, предупреждали: смотрите, готовьтесь, ибо после смерти любой человек вступает в вечность. Это надо понять. В вечность. Из времени вступает в вечность. И эта вечность для каждого человека может быть очень различной в зависимости от нашего отношения вот к Евангелию, к совести. Это надо вот понять. Почему церковь, смотрите, с самого начала своего существования молится за усопших? Почему? Потому что усопшие сами не могут уже с собой ничего сделать. Представьте себе. Вот как беспомощно лежит человек, вот упал, и что? Ему только может кто-то помочь. Может помочь? Может. Сам он, к сожалению, не может. Как он будет благодарен, когда ему помогут? Так вот, не только святые, я вам скажу, даже не святые, а люди, которые просто искренние христиане, все убеждались они при правильной религиозной жизни, убеждались, эта вечность есть. Это не в чья-то фантазия. Сейчас особенно много литературы вышло, которые говорят о посмертной, в частности, жизни. Очень много литературы. Причем подчас это литература, которая написана заслуживающими уважения людьми. А, например, почитайте, ну, хотя бы архиепископа Луки Воина Есинецкого «Дух, душа и тело». Это человек, которого ну никак вы не обвините в каком-то мракобесии, фантазерстве и так далее. Это человек науки, и только, если хотите, науки, который стал даже, видите, и был, и стал глубоко религиозным человеком. Посмотрите, что он пишет. Почитайте хотя бы об этом. Вот так. В отношении рокерства я вам скажу. Да, это печальное явление нашей жизни. Да, печальное уже знаете в чем? Вот сейчас отхожу даже от религии. Наша русская культура. Это же какая красота! Боже мой! Какие песни! Какие танцы! Вы посмотрите, какая архитектура, какая музыка. И вдруг мы оставляем это в стороне и начинаем дрыгать ногами и руками, как я не знаю кто. Подчас эти рок-концерты, как беснование, эти световые эффекты, эти оглушительные громы и молнии. Что это такое? Это же потеря уже, я бы сказал, эстетического чувства. Какая жалость! Как жалко! Причем надо понять, что это вы сами понимаете. Это не наше рождение, это не нашей культуры, это не нашего духа. Культура чуждая, извне занесенная, извне насаждаемая. И вот, к сожалению, находятся люди, которые не понимают разрушительной силы, разрушительной для души силы, это вот этих рок... Я говорю о тяжелом роке, конечно, потому что я говорю именно об этом. Говорю, разрушительные силы этого тяжелого металл рока, вот этих вот всех вещей. Люди-то просто свою душу калечат, свою психику калечат, нервы калечат. И очень печально, конечно, очень печально, когда вдруг в рядах этих сторонников подобной культуры, чуждой нам, совершенно нехристианской культуры, вдруг мы видим людей верующих, тем более священнослужителей, и уже вообще потрясающе, когда видим монаха. Здесь уже был предел. Отчего же он отрекся, и что же он делает? Это уже, конечно, предел. Вот так таково мое отношение к этому.
Ну, а не получается так, что вот священнослужитель идет на рок-концерты с той целью, чтобы, опять же, проповедовать Христа? И, может быть, кого-то из тех участников концерта просто-напросто привлечь потом в церковь?
Это почти невероятно, чтобы могло такое произойти. Это все равно, что бросится вот бушующее море, и вместо того, чтобы бросить канат, как говорили святые, не подавай руки, кто тонет, а подай посох. Не сам лезь туда и стань рокером. А если хочешь, найди время или возможность, если таковые есть. Да. и поговори с тем или другим, может быть, человеком. Но в этом состоянии, когда это происходит, здесь никакая проповедь, никакое слово ничего не подействует. Меня спрашивали, пошли бы вы, если вас пригласили? Я говорю, до концерта? Ну да, если интересуется, пошел бы, поговорил. Но когда самому в этом участвовать, это значит показать, что и я не могу спасать тонущего, потому что сам утонул. Вот в чем дело-то. Поэтому это глубокая ошибка, когда это просто, это даже не ошибка. Это, скорее всего, даже самооправдание. Хочется, особенно хочется, чтобы вот, мол, показать себя, что вот я открыт для молодежи, вот я такой-то, да я как все. Ну, как все, тогда иди вот, в публичный дом и будь как все. Только это остается, что ли? Это рядом стоят. Вот эта тяжелая рок-музыка и публичный дом прям рядом стоят. Неужели это не видно? Здесь раскрепощаются инстинкты. Самые низшие инстинкты раскрепощаются. Это знает каждый, кто участвовал в этих рок-концертах. Неужели это непонятно? И вдруг здесь мы пойдем спасать. Это самооправдание и больше ничего.
Вот аналогичный вопрос поступил от нашего телезрителя, но я думаю, что вы уже на него ответили. Я все же его зачитаю. Чем опасно посещение массовых концертов электронной музыки, на которых используются всяческие световые и звуковые спецэффекты?
Ну, принципе, да, я уже ответил. Да, вы уже ответил на этот вопрос. Да.
Следующий вопрос у нас из Владимира. Здравствуйте, вы задавайте ваш вопрос.
Алло?
Да, мы вас слушаем, говорите.
Здравствуйте, дорогой Алексей Ильич. Я звоню Владимир, меня зовут Ольга. Первый вопрос. Как правильно организовать воскресную школу в мужском монастыре для взрослых и детей? И в каком виде воскресная школа должна проводиться? И второй вопрос у меня. Ваша оценка книги о стихомонахине Серсифоре «Умягчи, Господи, сердце мое». Можно ли ее рекомендовать для прочтения? Спасибо вам. Дай Бог здоровья.
Спасибо.
В отношении воскресной школы я вам скажу, можно бы, учитывая современную атмосферу, современный уровень духовной жизни и уровень монашества, можно бы организовать воскресную школу. Но, вы знаете, вы меня очень удивили. Вдруг вы женщина и спрашиваете об организации воскресной школы в мужском монастыре. Первое правило – которые издревле существуют до сих пор, женщин не должно быть в мужском монастыре. Вы мне на это ответите, а как же мы всюду видим? Отвечаю, мы много и другое чего видим. Но это не означает, что это хорошо. Да, поэтому можно организовать воскресную школу для мужчин, но никак не для женщин. Неужели вы не понимаете? Вот монахи, не только молодые, Господи, и тут молодые девушки, молодые женщины. Ну, слушайте, я не знаю, какое тут красноречие появится у монаха, только просвещать этих молодых девиц и женщин. Ну, неужели не понимаете? Это убийство монашества. На фоне мы все говорим «Афон, Афон, Афон». Живут? Живут. Тысячелетия. Ни одной женщины. Все, оказывается, все можно. Все хорошо. Пусть обитель Саввы Освященного. Нас подходим, нас ведет монахиня. Все, она остается здесь. Ее туда не пускают в монастырь. А здесь что происходит? Войдешь в мужской монастырь и думаешь, все-таки мужской это или женский? Разве можно такое? Что мы делаем? Монашество должно быть оплотом духовной жизни. А неужели непонятно всем, какая может быть духовная жизнь? Даже никакого внешнего греха не будет, само соприкосновение даже уже душу меняет человеческую. Монахам надо, монашество блюсти надо, знаете, как вот, как некую драгоценность. С чего начинается книга Исаака Сирина? С отречения от мира. Чего начинается лестница Иоанна Лесельщика? Отречение от мира. То есть что такое? Насколько возможно нужно отойти от всех связей с миром, чтобы возможно было вот накопить вот этот потенциал духовной жизни. Неужели мы не понимаем, если хотите научиться на фортепиано? Так, так что? Да, я учусь на фортепиано. Сколько занимаюсь? 5 минут. А остальное мне некогда. Я все со всеми решаю дела. Я научусь, да. Я могу выучить язык таким образом, когда 5 минут только занимаюсь. Так и монашество, когда он занимается этой внешней, всей этой социальной и прочей деятельностью. Как же оно может постичь самое главное? Вы знаете, что когда говорят о монашестве, то ставит знак равенства, говорит, монашество – это умное делание, то есть молитва. А молитва – это не вычитывание, а это молитва – это труд. Труд внимательный, сосредоточенный, потому что, повторяю, молитва правильная – это есть молитва с вниманием, благоговением и покаянием. Где-то у меня внимание, покаяние, молитва, когда я весь не знаю в чем, а тут еще общение с женщинами. Красота какая! Поэтому, вот, Ольга, поэтому учтите, что воскресная школа при монастыре, если и может быть, то только в мужском составе. А вам уж не знаю, что делать.
Поискать другое место.
Вот так.
И второй вопрос. Книга «Схемонахини Сипфоры».
А насчет этой книги я ничего не могу сказать. Не знаю эту книгу. Я эту книгу не знаю. Но хочу сказать. Сейчас издается такое обилие разных книг, что человек подчас просто теряется. Поэтому я всегда, когда задают подобного рода вопрос, отвечаю приблизительно так. Вас пригласили на прием, роскошный прием. Столько здесь кушаний самых разнообразных на столе. Сколько угодно. И вот многие из этих кушаний вам известны. Вы знаете, что это и вкусно, и хорошо, и полезно, и красиво. А вот другие говорят, одни говорят, это хорошо, это не знаю. Третьи, это, знаете ли, там что-то такое не то. Да, там что-то ядовитое, кажется, даже есть. Как разумный человек поступает? Он питается тем, что бесспорно является здоровым. Бесспорно. Чем и отличается православие от всех западных конфессий, католического, протестантства, чем отличается? Оно утверждается, оно живет, оно передает, оно питается чем? Бесспорными творениями святых отцов. Новые вещи надо принимать с большой осторожностью и с вниманием. Ведь что произошло на Западе? Вот я, извините, что я долго говорю, но это в высшей степени важный вопрос. Что произошло? Вспомните Франциска Ассизского. Аскет. Босиком в этих сандалиях ходит. Пост и, кажется, молитвы, я не знаю что. Забота о нищих и так далее. И что случилось? И вот начались эти новые, вы слышите? Новые аскеты, подвижники, и началось их прославление. А забыли сравнить их подвиг правильный, соответствует он подвигу первого тысячелетия отцов, когда сотни и тысячи говорили, вот что является критерием истины. Сейчас мы сейчас оказались в той же самой ситуации, в которой западные, православные, слышите? Римская церковь была первой из православных церквей. Она, как она оказалась 1000 лет тому назад, точно так же мы сейчас оказались в подобной ситуации. Мы стоим перед чем? Будем ли мы все новые, вот эти новые книги, новых людей, новых, оценивать через критерий, бесспорный критерий святоотеческих писаний, или это их индивидуальный опыт, как это делают протестанты. Поэтому вывод из моего многоглаголания. Читайте бесспорную литературу. Поосторожнее относитесь ко всяким новым вещам. Что мы любопытствуем все время? Это язычники, афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое. Будьте поосторожны, пожалуйста. Читайте Игнатия Брянчанинова. Читайте. Вот вам. Читайте Феофана Затворника. Пожалуйста. Читайте Иоанна Кронштадтского. Неужели у нас нечего читать? Ну, что вы? Читайте оптинских старцев. Ну, что же мы так это бросаемся, как дети, вот на все? Только извините, я в данном случае не знаю, что это за книга. Поэтому я о ней не могу ничего сказать. Ни худого, ни хорошего. Но просто предупреждаю. Пожалуйста, будьте осторожны. И за этим столом кушайте на здоровье прекрасную здоровую пищу, известную. А к неизвестной повремените, подумайте. Может быть, и не стоит прикасаться.
У нас снова звонок. Саратов на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Алло.
Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Леонид Ильич. Здравствуйте, ведущий. С вами, говорит, Дмитрий из Саратова, и у меня вот возник вот такой вот вопрос. Признает ли православная церковь существование внеземных цивилизаций инопланетных рас и их влияние на людей в прошлом и настоящем?
Угу. Спасибо.
До настоящего времени, вот до настоящего момента, пока наукой даже не признано, наукой не доказано, наукой не удостоверено существование внеземных цивилизаций, пока это является ничем иным, как гаданием. Наукой. Даже. Поэтому вы говорите о православии. Мы исходим из Священного Писания. Нигде в Библии нет ни малейших указаний о внеземных цивилизациях человекоподобных существ. Но в Библии зато есть другое и твердое указание. Есть мир ангельский и есть мир демонский. И с тем и с другим человек может соприкасаться в зависимости от характера своей жизни. И вот Антоний Великий прямо предупреждает, чтобы мы через дурной характер своей жизни не оказались в духовном единстве с кем? Страшные слова он произносит. С демонами-мучителями. А чем дальше, тем впечатление такое, что все больше будет этих всяких необычайных явлений, которые вот эти поверхностные, эти поверхностные, это люди, верхогляды какие-то, да, будет цивилизация, внеземная цивилизация, о, Боже мой! И что дальше? Ну, хорошо, есть. Ну, хорошо, нет. Что изменилось в вашей жизни? Вы знаете, что вам осталось немножко жить? Вы верующий человек или нет? Итак, даже наука пока никаких положительных не приводит аргументов и не признала. Тем более православие то же самое об этом говорит точно так же. Ни о каких внеземных цивилизациях она не знает.
Следующий вопрос. Кто является главой семьи? Каковы его права и обязанности?
Да, это вопрос такой очень, очень насущный. Я скажу, что здесь есть один момент чрезвычайно важный. В отношении главы семьи здесь особенной проблемы нет. Исторически всегда было, что муж, если это человек не сумасшедший, не пьяница, не наркоман, естественно. Да, или совершенно человек какой, ну, урод, что ли. Всегда главой семьи был муж. Так что здесь это всегда было, и это подтверждается не чем-нибудь, а для нас, христиан, об этом говорится и подтверждается Священным Писанием. Об этом совершенно однозначно, и никаких других вариантов нет. Но что привнесло христианство в это? Если мы обратимся к истории, даже возьмите библейскую историю, Ветхий Завет еврейского народа, что мы видим? Помните Сара, жена Авраама, как к нему обращается? «Господин мой». И это все закреплено в ветхозаветной религии. Жена к мужу как «Господин мой». «Господин мой»? Это совсем не то, о чем говорит христианство в отношении между мужем и женой. Что же сделало христианство? оно открыло удивительное дело. Обращаю на это внимание. А оказывается, жена для мужа не служанка, тем более не раба, как это было всю историю человечества. Всю историю. А оказывается, это собственное тело, к которому нужно относиться так, как ты относишься к своему телу. Свое тело будешь бить? А почему не будешь? Ты вот неверно поступил. Бери кнут и хлещи себя. Не будешь? Странно. Почему ж ты себя не бьешь? Христианство сказало, удивительное сделало, потрясающее, просто норму дало. Жена, да, ты муж, ты глава, а жена – это твое тело, твое собственное. И как ты свое тело жалеешь, питаешь, любишь, греешь, так ты должен относиться к жене. Вы слышите, какой уровень небывалый в истории? Никогда такого не было. Повторяю еще раз, жена была или рабой, или служанкой. А здесь твое собственное тело. Вот это нужно понимать. Это, я бы сказал, это та потрясающая новизна, которую открыло христианство в отношениях между мужем и женой.